Городской наблюдатель.
Всем доброе утро, друзья! Напомню, что мы сейчас совершаем прогулки по рекам и каналам нашего города. Прошлую программу мы завершили на Дворцовой набережной. И сейчас мы вновь приглашаем вас в путь. С вами журналист Ирина Озерская и краевед, писатель, поэт-экскурсовод Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
Итак, куда мы держим путь сегодня?
Да, мы по-прежнему с вами идем по Дворцовой набережной. Вот только-только недавно прошли мы с вами Мраморный переулок, поговорили о доме Кантемира, бывшем впоследствии доме купцов Громовых. Ну и так потихонечку мимо других знаменитых дворцов, выходящих на Дворцовую набережную, продвигаемся вперед. Правда, следующий дом, который лежит на нашем пути, все-таки не совсем дворец. Но зато очень красивый доходный дом, построенный в стилистике этакого необарокко. Хотя и строился дом знаменитым архитектором-классиком Джакомо Кваренги. Дом номер 10 по Дворцовой набережной возводился когда-то для родственников Петра I Лопухиных, ну а впоследствии принадлежал князьям Гагариным. В середине XIX века, как раз в духе необарокко, модного тогда, он был перестроен архитектором Фонтана для Жеребцовой, урожденной Гагариной. То есть она унаследовала этот дом от своих предков, князей Гагариных, и при ней этот дом был перестроен под доходный. Ведь в Петербурге, как мы с вами уже знаем, владеть доходным домом было очень выгодно. Это было все равно, что владеть небольшой фабрикой. Так что многие владельцы домов стремились вместо собственных особняков возводить такие дома, предназначенные для извлечения дохода.
Ну, я думаю, этот дом, наверное, был предназначен для достаточно зажиточных семейств, так как все-таки он на берегу Невы.
Конечно, Дворцовая набережная. Кстати, именно в этом доме проживал впоследствии и сам архитектор Фонтана на протяжении многих лет.
Тоже там арендовал квартиру?
Ну, я уж не знаю, как он договорился с хозяйкой, может быть, договорился, что ему как строителю и бесплатно ее передали. Это уж я не в курсе, какие у них там были договоренности. Следующий дом на самом деле представляет собой результат перестройки послевоенной. Мы знаем, что случалось не раз, что во время Великой Отечественной войны многие дома были разрушены или серьезно пострадали в результате попадания немецких бомб. Вот и здесь тоже было такое попадание немецкой бомбы, и когда восстанавливали дома после войны, решили старые фасады уже не восстанавливать, и целых три дома, 12, 14 и 16, были реконструированы уже в духе сталинского ампира по проекту архитектора Фомина. Получился такой общий фасад в духе модного тогда сталинского стиля, который, впрочем, не слишком выбивается из общего такого эклектичного фасада Дворцовой набережной. Ну, а за этим домом мы уже видим еще один дворец. Так что название Дворцовой набережной все-таки оправдывает себя. Перед нами построенный в середине 19 столетия по проекту знаменитого архитектора Штокеншнейдера Ново-Михайловский дворец. То есть дворец, построенный для самого младшего из сыновей императора Николая I, великого князя Михаила Николаевича. Что сказать про него? Большую часть жизни провел он на Кавказе, будучи кавказским наместником. Кроме того, был он генерал-фельдсейхмейстером российской армии, то есть главным российским артиллеристом. И артиллерией интересовался всерьез. Был у него такой математический, можно сказать, склад ума у этого великого князя. Ну, а вернувшись с Кавказа, он займет место своего брата Константина в роли председателя Государственного совета, одного из высших органов власти в Российской империи, можно сказать, предшественника Верхней палаты российского парламента. Все мы помним знаменитую картину торжественное заседание Государственного совета, написанную Репиным с учениками. Так вот, председателем Государственного совета на этой картине, естественно, изображен великий князь Михаил. После Михаила, ну и одновременно с ним, жили в этом доме его многочисленные сыновья. Официально хозяином дома после смерти Михаила Николаевича, а умер он в 1909 году, стал его старший сын Николай Михайлович, который прославился как историк в первую очередь. Он всерьез занимался исследованиями русской истории начала XIX века, а именно порой правления Александра I, и действительно изучал этот период на серьезном историческом уровне. Кроме того, увлекался Николай Михайлович разного рода тайными обществами и, говорят, даже был членом некоторых из таких тайных обществ сам. Был он, впрочем, немножко такого склочного типа человеком и был одним из главных участников так называемой Великокняжеской фронды, характерной для начала 20-го столетия. Увы, закончилась жизнь этого великого князя, как и судьбы многих других великих князей, печально. В 1919 году он был расстрелян буквально напротив своего дворца на территории Петропавловской крепости. Большевики объяснили это местью за убийство в Германии Карла Либкнехта и Розы Люксембург. По преданию, перед расстрелом великий князь снял с себя сапоги и отдал их одному из участников расстрельной команды. Дескать, пользуйтесь, великокняжеский. Дворец построен в стиле неоклассики с элементами барокко легкими, ну, в общем, достаточно типичен для творчества Штокеншнейдера. Сейчас его занимает сразу несколько академических организаций, институтов, поэтому для широкой публики, к сожалению, он недоступен. Но потихонечку продвигаемся мы дальше, и пришли мы к еще одному небольшому переулку, который соединяет Дворцовую набережную с Миллионной улицей. Этот переулок называется Машковым переулком по имени гофинтенданта Петра I Машкова, которому и принадлежал дом, расположенный на углу Дворцовой набережной и этого переулка. Конечно, со времен Петра I он пережил несколько перестроек капитальных, но все-таки восходит еще ко временам самого Машкова.
Это какой номер дома?
Это дом номер 20. Ну, или дом 2, или 2А, как он читается.
Это по Машкову.
Да. Следующий дом, дом 22, по другую сторону переулка, принадлежал когда-то флигель-адъютанту Черткову, отцу знаменитого последователя Толстого, толстовца Чертова, который был флигель-адъютантом. Дом был перестроен в 1870-е годы и с тех пор, в общем, сохраняет свой вид. Перестраивался дом по проекту архитектора Гёдике. Следующий дом 24 принадлежал полковнику Трофимову и был перестроен под доходный архитектором Барчем еще в конце 50-х годов 19 века. Здесь тоже налицо элементы необарочной архитектуры. Впоследствии на рубеже 19 и 20 веков принадлежал дом некоему Плаутину. Тогда же архитектор Смирнов надстроил на верхушке этого дома пятый этаж.
А что там сейчас?
Ну, сейчас дом, ну, насколько я знаю, используется под жилье сейчас до сих пор. В отличие от следующего, интересного дома. А следующий дом – это опять дворец. Мы все-таки идем по Дворцовой набережной. И на этот раз мы добрались до, пожалуй, того самого дворца петербургского, в котором лучше всего из всех петербургских дворцов сохранились его интерьеры. Это дворец великого князя Владимира Александровича, одного из братьев императора Александра III и, между прочим, петербургского генерал-губернатора, командующего петербургским военным округом, а заодно и президента Академии художеств.
То есть сейчас там проводятся экскурсии, можно попасть туда?
Да, во Владимирский дворец попасть можно. Дворец этот известен многим под названием «Дома ученых имени Горького». И действительно, именно благодаря Горькому он сохранил свои интерьеры. Надо отдать должное Алексею Максимовичу. В свое время он вступился за многие старые дома и их хозяев. Сумел спасти и немало людских жизней, и немало интерьеров дворцов 19-го, начала 20 веков. Вот в частности, в свое время он сумел добиться от правительства Ленина, чтобы дворец великого князя Владимира передали ученым. И в результате действительно интерьеры этого особняка были спасены. Дворец, кстати говоря, построен был по проекту архитектора Рязанова и с внешней стороны напоминает этакий итальянский палаццо эпохи Возрождения. Но интерьеры этого дворца по моде конца XIX века представляют сразу смесь разных архитектурных стилей. То есть, переходя из одного интерьера в другой, мы попадаем то в стиль, характерный для русской архитектуры там, 17 века, то в стиль какой-нибудь мавританской или восточной архитектуры. И вот стили меняются в зависимости от помещения, по желанию владельца и в соответствии с умением архитектора. Так что удивительным образом интерьеры этого дворца сохранились до нашего времени, и я надеюсь, друзья мои, что если кто-то из вас еще не успел побывать на экскурсии во Владимирском дворце, когда-нибудь у нас обязательно появится с вами такая возможность.
Да, вот как раз мы там бывали в 90-е годы, когда там экскурсии, может быть, и провозились, но мы не знали. Но я имею в виду, что как-то было проще попасть. Но интерьеры там потрясающие.
Там очень интересные интерьеры. Ну, а действительно, в свое время можно было попасть туда не только в ресторан, но и, скажем, принять участие в каких-то спортивных секциях, кружках, которые там были тоже еще чуть ли не со времен Максима Горького.
Я знаю, и конференции там часто проходили.
И научные конференции там проходили. Так что в этом смысле дворец работал, жил настоящей живой жизнью, это самое главное.
А сейчас?
Ну и сейчас это продолжается, слава богу. В данном случае, пожалуй, никаких кардинальных изменений в жизни этого дворца не произошло.
Ну что ж, время нашей сегодняшней программы в эфире подошло к концу. Давайте пока остановимся, опять же, на Дворцовой набережной. И в следующей программе мы встретимся там же. Напомню, что мы – это ведущая журналист Ирина Озерская и краевед, поэт, писатель, экскурсовод Михаил Владимиров. Огромное спасибо, Михаил.
Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до следующих встреч.
До новых встреч, всем удачи, до свидания.
Городской наблюдатель.